Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Симоновский районный суд Москвы отменил условный срок Алексею Навальному по делу Ивраше и заменил его на реальный. Навальный, согласно решению суда, проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Украина присоединилась к странам Запада, которые требуют от Кремля немедленно освободить оппозиционного активиста. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне в интервью одному из украинских телеканалов сказал, сейчас процитирую, «Мы не должны очаровываться Навальным с точки зрения украинских интересов». Почему же в Украине считают, что если в перспективе Путина на посту президента сможет сменить, допустим, Навальный, в отношениях Киева и Москвы мало что изменится? Связано ли это с позицией Навального по Крыму? Ответы на эти и другие вопросы мы сейчас будем искать с нашими гостями. В студии украинский политический эксперт Тарас Березовец, руководитель проекта «Свободный Крым». Здравствуйте, Тарас.
Добрый день.
И Григорий Фролов, директор Дома Свободной России в Украине. Здравствуйте, Григорий.
Добрый день.
Прежде чем мы начнем разговор, сюжет о главных заявлениях Алексея Навального по украинскому вопросу. Эти заявления звучали в разные годы и реакция в Киеве на арест оппозиционного активиста.
2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы отменил условный срок оппозиционному политику Алексею Навальному по делу Ивраше и заменил его на реальный. Согласно судебному решению, 2 года и 8 месяцев Навальный проведет в колонии. Немало украинцев поддерживают главного российского оппозиционера в его борьбе против коррумпированной власти. Однако многие по-прежнему упрекают политика за его высказывания о Крыме, прозвучавшие спустя несколько месяцев после того, как Москва объявила об установлении своего суверенитета над полуостровом. Тогда в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ее главный редактор Алексей Венедиктов спросил оппозиционера, вернет ли он Крым Украине, если станет президентом России.
Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым Украине?
Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращать?
Оказалось, что да.
Вот я не считаю. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.
Украина присоединилась к странам Запада, которые требуют от Кремля немедленно освободить Навального и осуждают грубое насилие против участников протестов, выходивших на улицы российских городов в его поддержку. Тем не менее, позиция политика по Крыму, судя по комментарию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, телеканалу «Украина-24», остается определяющей для украинских властей по отношению к российскому оппозиционеру.
Я хочу сказать, что мы не повинні теж очаровуватися Алексеем Навальным.
Я хочу сказать, что мы не должны очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным, свежим и в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. И еще извинения ему придется принести Украине. Извинения за российскую агрессию, если произойдет так, что Алексей Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Российскую Федерацию.
В результате демократичных выборов очолит Российскую Федерацию.
Навального по-прежнему тесно ассоциируют в Киеве с русским национализмом и считают, что он, как и Путин, выступает за экспансию России. Когда в декабре 2018 года была создана Украинская православная церковь, неподконтрольная московскому патриархату, Навальный обвинил Путина в том, что тот не смог сохранить влияние Русской православной церкви в Украине. В своих многочисленных интервью, в том числе и радиостанциях Москвы, Навальный, подобно Путину, не раз говорил, что русские и украинцы фактически один народ, зная, что такие утверждения расцениваются многими в Украине как оскорбительные.
Мое мнение, как человека, который провел большое количество времени на Украине, и родственники, и так далее, я вообще не вижу разницы между русскими и украинцами. То есть для меня вообще никакой разницы. Одни и те же люди.
По словам Навального, наполовину он русский, а наполовину украинец. Его родственники проживают в селе Новое Залесье в Киевской области. Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Ирина Верещук, комментируя последние события в России, подчеркнула, что, хотя она и сочувствует Навальному как жертве политических репрессий, но, учитывая его старые заявления по Украине, не видит необходимости переживать за судьбу этого российского политика. В то же время лидер Европейской солидарности, экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в преследовании оппозиционеров, призвал освободить Навального и лишить Россию права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. По мнению многих украинских политиков, тот факт, что Навальный враг Путина, не делает его другом Украины, но нынешняя волна международного возмущения по поводу ареста российского оппозиционера может в конечном итоге работать в пользу Украины, поскольку страны Запада могут усилить санкции в отношении России.
Возникает следующий вопрос, который как бы следует из этой фразы Дмитрия Кулеба. А вот что, в принципе, означает не очаровываться Навальным? Мне очень часто кажется, что украинцы переносят как бы собственные политические реалии, когда вот появляется некий человек, который бросает вызов власти, Виктор Ющенко, например, или Владимир Зеленский, вот очень хороший пример. И этот человек так выступает в телевизионном эфире, там обличает кого-то в коррупционных действиях, а уже через полгода, через год он новый глава государства, или, по крайней мере, глава крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте. А ведь господин Навальный не имеет ни политической партии, ни возможности баллотироваться, ни возможности быть куда-то избранным, ни даже достаточного количества людей, которые выходят на улицы российских городов. Если сравнить с украинскими протестами, это мизер. Почему же не ценят хотя бы этой готовности бросить вызов власти российской в безнадежных условиях?
Я думаю, Виталий, вы здесь правы. Украинцы привыкли переносить собственные украинские политические реалии на любой пример, и поэтому ситуация с Навальным многими интерпретируется как чисто украинская. Ну вот есть некий президент, некая власть, которую мы не любим, там условно Янукович или Порошенко. И вот ему вызов бросает честный блогер. Кстати, Владимир Зеленский себя активно реализовывал в жанре политической сатиры, но он также был и блогером. Его знаменитые видосики, мы помним, набирали миллионы просмотров.
Да, и он говорил о коррупции, вот так же, всюду коррупция.
И поэтому абсолютно естественно в этой ситуации люди смотрят на Навального как на светлого человека, который должен, по идее, бросить вызов злой коррумпированной власти, зайти со своей фракцией в парламент, возможно, стать президентом. Но ничего этого не работает, потому что российские реалии и украинские реалии – это совершенно разные вещи. Это совершенно две разные ситуации, которые нигде не пересекаются. И отсюда, мне кажется, завышенное ожидание к Навальному, отсюда, мне кажется, некий романтизм в восприятии его фигуры и полная недооценка и непонимание российских реалий.
Вот это я нахожусь в этом смысле, когда я беседую с украинскими, например, коллегами или читателями, или зрителями, тоже в такой ситуации, когда я говорю, ну слушайте, а почему вы вообще обсуждаете президентскую перспективу? Да? Вы обсудите сам факт того, что человек разоблачает Путина и коррупцию в России, но здесь вот его воспринимают действительно, мне кажется, вот как мы когда-то воспринимали Ющенко. Завтра будет президентом, и что, и какие тогда украинские интересы? Это не только, Григорий, просто там читатели, скажем так, это политики так рассуждают.
Но, с другой стороны, нужно сказать, что несмотря на то, что Навальный, вот как вы сказали, не имеет политической партии зарегистрированной, не занимал там, не знаю, государственные должности, по факту, в той ситуации, в которой мы находимся, Навальный все равно это политик номер два в стране. Собственно, вот тот факт, что...
Потому что политиков нет. Есть политик номер один и нет политика, да вы имеете
ну,
в виду, да?
Ну, то есть нет никаких других политиков, которые да. государственно одобрены, а из тех, которые государственно не одобрены, Навальный, безусловно, первый. И это касается и широты охвата его аудитории. Это касается и его федеральной структуры, и, собственно, уровня узнаваемости его в регионах. И это касается, безусловно, его крупных расследований, на которые пока что больше никто, кроме него, не отважился. Я уже не говорю о том, что когда Навальный находился в Берлине в больнице, к нему приходила Меркель. И, как ни странно, но для российских президентов, мне кажется, это как раз такой способ признания. Если вы говорили с Меркель, то вы, безусловно, политик уровня Путина.
Тогда возникает вопрос. Может быть, действительно нужно внимательно присмотреться к тому, что Алексей Навальный говорил о Грузии, о Крыме. Это, может быть, действительно важно это в,
ну,
таком,
на самом
в таком
деле,
разрезе.
Эксперты все эти заявления.
Может, это и Меркель может сказать? Вот.
Абсолютно. Мы не знаем, на самом деле, эти встречи проходят за закрытыми дверями. В отличие от встреч с официальными лицами, нет официальной распечатки на сайте. Если она общается с Путиным, на сайте Меркель появляется, да, вот распечатка разговора. Что она обсуждает с Путиным, мы знаем, а что она обсуждает с Навальным и что ей говорит Навальный, мы понятия не
имеем. Ну, я вам приведу пример. Вот у меня есть мой хороший знакомый, один польский дипломат, и он мне рассказывал про одного своего другого хорошего знакомого. Не буду называть его имя, но человек даже был фактически как Меркель. И этот человек ему когда-то сказал, когда он был фактически как Меркель, слушай, что ты мне говоришь об Украине? Володя говорит, что это придуманное государство. Ну вот.
Поэтому вполне возможно, что те заявления, которые Навальный делал ранее в отношении Грузии, в отношении Украины, в отношении народов Средней Азии, он продолжает мыслить до сегодняшнего дня. А эти заявления были либо ксенофобскими, либо они абсолютно не согласовывались с практикой международного права. В конце концов, у меня была беседа длительная с правой рукой господина Навального, Владимиром Машурковым, который является политическим эмигрантом. И он как раз задавал вопрос, что может сделать Навальный для того, чтобы сгладить ситуацию для украинских граждан и с Крымом. Я дал ему свои рекомендации, я не имею права их раскрывать. Но, тем не менее, мы видим по факту, Навальный не разу слов по Крыму и о референдуме, который он сказал. Я бы провел второй честный референдум. А простите, согласно украинскому законодательству, каком может быть там референдум? Ты никогда от этих слов не отказался. Хуже того, команда Навального на официальном твиттере анонсировала митинги в поддержку Навального, где? В Симферополе, на территории оккупированного Крыма. На официальном сайте команда Алексея Навального Крым обозначен как территория Российской Федерации. Федерации. И как после этих слов мы можем к нему иначе относиться?
Ну, вот видите, как говорит, Тарас смотрит на это с украинской точки зрения совершенно очевидно. Вот действительно, какой референдум в Крыму, если не может быть никаких референдумов ни в одном субъекте, так сказать, украинской территории, это все не предусмотрено законодательством. Но, с другой стороны, мы же можем посмотреть на это с точки зрения россиянина, да, особенно оппонента Навального. Какой может быть референдум вообще в Крыму? Какой в субъекте Российской Федерации может быть референдум о независимости? Это же... Украинцы не понимают, что, предлагая референдум, Навальный переходит все красные границы линии российского законодательства?
Здесь есть один, мне кажется, ключевой момент, который очень важен и который нужно понять. На самом деле, очень часто как раз в украинском сообществе, в том числе там топ-эксперты, патриотические люди говорят, что давайте вот Россия от нас отстанет, да сколько можно вот это вот постоянно. Вот Навальный как раз человек, его команда, они исповедуют такой принцип своей, собственно, мне кажется, публичной деятельности, что они вообще стараются не трогать вопрос. Ни Украина, ничего вокруг России.
Как Светлана Тихановская.
Да, но, в Беларуси. Но я думаю, что вот есть все-таки разница небольшая. Что Светлана Тихановская, у нее вообще есть отдельная сложность, потому что ей нельзя ссориться с Путиным в той ситуации, в которой она находится. Но как бы Беларусь это все-таки немножко другая сторона. В случае с Навальным, они, мне кажется, приняли одну очень конкретную и, как мне кажется, очень верную стратегию. Они решили, что они политическая сила для россиян, и говорят они с россиянами. То есть Навальный, его главный минус в том, что до недавнего времени он практически даже с европейским сообществом не разговаривал. Да, вот он сейчас недавно совсем начал как-то выступать в Европарламенте и так далее. До этого он был таким человеком, который фактически говорит только с российским сообществом, для которого там российские регионы и аудитория там превалирует над любой аудиторией, которая находится за пределами
и Крым
страны.
Наш.
Я не думаю, что позиция по Крыму у них является такой прямо опорной. Я не вижу этого по их действиям. Я думаю, что они просто в данный момент, так как у них в любом случае нет власти решать этот вопрос, хотят, скажем так, портить себе коммуникацию и говорить о Крыме. Мне это не нравится лично, да? Мне не нравится, что нет четкой позиции по Крыму. С другой стороны, я понимаю, что сейчас речь обстоит таким образом, что перед Навальным стоит задача в первую очередь, собственно, стать тем самым политиком, который может принимать решения. И потом уже начинать обсуждать
так, эти решения. Так, мы начали с того, что Навальный политик номер два в России. Он уже политик. И политик имеет право делать любые заявления, в том числе те, которые не нравятся его согражданам. Правда? В этом же отличается повестка дня.
Лидер, как если
как
он ведет, а если он не ведет, он неведомый.
Он идет следом за настроением.
Вот этот вопрос.
Сложный вопрос, но также мы понимаем, конечно, что в российском сообществе там позиция по Крыму не является какой-то такой превалирующей. Понимаем, да, что Крым – это очень сложный вопрос. При всех «но» я понимаю позицию Навального, в котором он все-таки хочет строить, скажем так, вокруг себя коалицию большинства, а не маленькую маргинальную оппозиционную партию, которая никогда не сможет влиять ни на какие вопросы, в том числе на вопрос Крыма. Вот. И в этом смысле, как бы, если мы себе моделируем какую-то такую прекрасную модель России будущего, в которой Навальный или его люди могут принимать эти решения, мне кажется, что как бы, история про Крым здесь очень простая. С этим правительством, в отличие от нынешнего, разговаривать будет можно. А пока в Кремле сидит Путин, его люди управляют всеми процессами, никакого разговора, собственно говоря, как про возвращение Крыма, как про остановку войны на Донбассе, не может быть просто такого разговора на данном этапе, к сожалению.
Спасибо, Григорий. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – руководители проектов «Свободный Крым» Тарас Березовец и «Дома свободной России» в Украине Григорий Фролов. Мы продолжаем беседу о реакции Украины на события в России, связанные с арестом Алексея Навального. Когда были все эти события, украинцы даже выходили к российскому посольству. Это, кстати, раз небывалая такая вещь, когда именно с российскими событиями граждане Украины выходят протестовать к российскому посольству. Не против войны, не против аннексии Крыма, а вот против того, что в самой России происходит между ее собственными как бы гражданами.
Мы с этого начали. Есть у части граждан такое некое романтичное восприятие российской политики в отношении Алексея Навального в том числе. Безусловно, у него есть свои поклонники и фолловеры в Украине. Достаточно сказать, что фильм «Дворец Путина» в Геленджике из общей аудитории, 10% всей этой аудитории это были украинцы, которые посмотрели. То есть 100 миллионов просмотров, значит 10 миллионов просмотров из Украины, уникальных. Это огромная цифра. Ни один сегодня украинский политик, он не способен собрать там, я не говорю там 10 миллионов, то даже 2 миллиона не способен собрать. Значит, интерес колоссальный. И то, что люди вышли к посольству, ну, тут есть две составляющие. Одна составляющая, это надежда на то, любой, кроме Путина, и придет Навальный, мы будем с ним договариваться, то, о чем говорил Григорий. А вторая часть людей исходит, собственно говоря, из обычных рассуждений, из которых исходят европейцы. Митинги идут по всему миру. То есть давайте придерживаться прав человека. То, о чем заявляют сегодня западные лидеры, давайте проведем честный суд, в конце концов. А не это позорное судилище. То есть факт политических преследований в отношении Навального, он как бы не обсуждается, он является фактом. И поэтому украинцы, естественно, выходят защищать даже Навального.
Но там вот был конфликт, между прочим,
конфликт между активистами. Был. Да, конфликт был, да.
Значит, оказывается, что...
Ну, не всем это нравится. Да. Ну, это естественно, потому что фигура Навального, она, мягко говоря, неоднозначная, учитывая его заявление в отношении Украины в том числе.
Григорий, вас вообще вот не удивило, да, что люди пришли к российскому посольству с лозунгами, что Путин боится Навального, отпустите Навального?
Ну, мне вообще было очень интересно, особенно учитывая, что мы решили сами акцию не организовывать, если честно, а мы устроили лазерное шоу ближе к вечеру, если вы видели. Угу. Но я в целом доволен, и я рад, что эта дискуссия есть. Наверное, довольно плохо, что произошла акция контракция, но тем не менее Украина такая страна, здесь всегда есть,
здесь
довольно,
акция, есть контракция,
довольно
да.
активная живая
Майдан,
дискуссия.
Майдан, да. Это такая наша жизнь.
Вот, в этом смысле, как бы, ребята из Нацгвардии, которые охраняют российское посольство, они довольно привыкшие к тому, что там происходит вот все, что угодно. Но здесь, мне кажется, есть еще довольно такой обратный аспект. Из того, что, вот, как я вижу реакцию, собственно, украинских экспертов, ну и вообще активистов на Навального, есть один вопрос про то, что давайте воспринимать Навального в контексте Крыма или давайте воспринимать Навального в контексте, что это политзаключенный, и он такой же политзаключенный, каким был Олег Сенцов, каким были крымские татары, и сейчас продолжают быть, и так далее и тому подобное. И Украина, как и весь нормальный западный мир, должны выступать в поддержку политзаключенных из-за их освобождения. Но есть вторая параллельная плоскость этой дискуссии, которую я увидел, которая меня очень заинтересовала, что очень много людей задаются таким вопросом. Ну, представляете, сейчас Навальный станет президент. Вот так вот вдруг случится чудо. После этого что произойдет? Ну, скорее всего, закончится война на Донбассе, подвиснет вопрос по Крыму, потому что мы не понимаем этой позиции четко сейчас. Да? Украинское общество точно не понимает. Но при этом, по всей видимости, Запад довольно быстро снимет санкции, а Россия станет довольно быстро развиваться, потому что огромное количество тех сдерживающих факторов, которыми является путинский режим и их коррупция, они просто исчезнут. В этом случае рядом с Украиной опять начнет расти сильная Россия, гораздо более сильная, чем сейчас. А есть ли в этом случае у Украины какой-то план реинтеграции или деоккупации Крыма? Есть ли какой-то разумный план соседства с таким соседом, да, который находится не под санкциями, не в международной изоляции? И этот вопрос, мне кажется, тоже очень сильно много кого волнует сейчас в контексте Навального. Я думаю, что много кто сейчас не хочет солидаризироваться с Навальным именно потому, что понимает, что это тоже потенциально проблематичная история.
Но, с другой стороны, та Россия, которая не лежит бревном на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины, это уже тоже
это
совсем другой сосед.
Это да? Совершенно другой сосед, абсолютно. И мы помним, что страны Балтии и страны Центральной и Восточной Европы успели воспользоваться. Пока была Россия Бориса Ельцина, вот этот короткий период, ну, условно короткий в российской истории, с 91 до 99 года, он успел, на самом деле, не испортить отношения с соседями, и они воспользовались тем, что Россия, ну, скажем так, формально были многие заявления, в том числе и российских дипломатов, политиков, что мы, конечно, против вступления,
что
но, реального,
обманули,
но
да.
реального противодействия, да. будем говорить откровенно, ельцинская администрация вступлению своих соседей не чинила. То, что сейчас происходит, совершенно обратная ситуация. И поэтому, безусловно, тот сценарий, который говорит Григорий, для Украины желателен в каком контексте? Что мы будем понимать, как мы развиваем отношения со своим соседом. Мы, по крайней мере, будем понимать, что диалог по оккупированным территориям начнется. Не та имитация, которая сегодня происходит в Минске. И он коснется не только Донбасса, он вынужден будет переходить к вопросам Крыма. Что касается снятия санкций, я здесь хотел бы уточнить, Запад ввел санкции же не против Владимира Путина. Он ввел конкретно за конкретные действия России по оккупации Крыма и Донбасса. Поэтому крымские санкции, они не могут быть сняты до момента деоккупации. Это отдельный кейс. Донбасс, если там все действительно прекратится, да, действительно, они могут быть ослаблены впоследствии.
Если будут выполнены Минские соглашения,
конечно, будет да. при... Ну и самое главное, когда в России пройдут честные выборы. Вот ключевой вопрос. Когда? И не повторится ли сценарий белорусский? Ну, предположим, допустим, смотрите, вот дикая ситуация. Я говорю, дикая, но вот фантастическая на сегодняшний день. Сейчас Навальный идет в тюрьму. У него нет доступа ни к Ютубу, ни к каналам. То есть, соответственно, но предполагаем, какая-то происходит там форс-мажорная ситуация, Путин отстраняется насильственным путем или иным от власти. Он выходит из тюрьмы, идет честная избирательная кампания, как бы вроде, да, А что будут делать в это время люди из окружения Путина? Они же наверняка не согласятся отдать власть Навальному, если он побеждает. Тогда повторится сценарий Лукашенко и Тихановская. То есть он может выборы выиграть, но проиграть под счет. Вот в чем вопрос. И как тогда будет реагировать российское общество?
Хороший вопрос, да, который возможно, нужно искать ответ уже сейчас, потому что, опять-таки, в украинских реалиях считается, что тот, кто выиграл, тот и победил. Но конечно, если есть фальсификация, люди
иначе
выходят...
Майдан. Иначе 2004 Майдан, год, да. Ющенко, Янукович. И побеждает, в конечном счете, опять Ющенко. Вопрос, победит ли Навальный в такой
можно
ситуации?
Можно ли победить?
Можно ли победить да. фальсификацию?
По опыту Беларуси, то, что мы видим, в первую очередь, это то, что протестующим, при том, что в Беларуси было совершенно очевидно, что вся страна против Лукашенко, протестующим не удалось вбить клин между Лукашенко и лояльными силовиками. Совершенно этого не удалось. И это главный момент, да, получится ли в России по-другому. Потому что, когда мы смотрим на события в Минске, мы видим, что люди в касках вообще уже из другой реальности. Нет никакой связи между народом и полицией. Я в этом смысле, например, очень доволен, что в России на акциях протеста перестали скандировать «полиция с народом». Потому что это было глупо всегда, потому что полиция никогда не с народом, уж точно не российская. И вопрос про лояльность и про реакцию власти, он не стоит, к сожалению, в формате, условно, начнет ли Путин там стрелять или применять силу. Точно начнет. Да, вопрос стоит, будут ли люди на улицах воспринимать такие приказы. И пока, исходя из того, что мы видим, что как только полицейским позволили применять силу жестче, позволили бить дубинками журналистов, они сразу же это сделали.
Но вот тут вот есть такая вот серьезная проблема, да, с чего должна начинать любая оппозиция. И вот я хочу вернуться к тому, что вы уже говорили, Григорий, это надо обсудить. Нельзя Тихановской ссориться с Путиным, а Навальный может ссориться с Путиным, но не может ссориться с российским обществом, по большому счету, которое поддерживает Крым, как идею многие, да. И тут вопрос первоосновы. Вот как мы говорили с нашими там белорусскими коллегами, Тихановская может не хотеть ссориться с Путиным, но первопричина белорусских бед – это кремлевский режим, а не Лукашенко. Это Кремль содержит режим Лукашенко. Точно так, первопричина российских бед, возможно, вот готовность к применению силы, даже не только в Крыму. Применение силы в России началось с чеченского вопроса, когда оказалось, что территориальные вопросы не решаются иначе, как путем ковровых бомбардировок. После этого мы уже демократической России никогда не видели. И если российское общество не способно это осознать, то, может, оно не может эволюционировать. Может быть, Навальный плод этого общества, которое не хочет этого осознать, как Тихановская, плод белорусского общества, которое не хочет осознать, что, условно говоря, Кощеева смерть в Кремле, а не в резиденции Лукашенко. Как это объяснить?
Ну, опять же, ну, давайте вернемся к фильму, который снял Навальный. Все его фильмы были очень популярны. Расследования на Ютубе, они набирали от нескольких миллионов до десятков миллионов просмотров. Там, например, в отношении тоже Симоньян или вот этого доктора кремлевского, который работает на канале ОРТ. Значит, они там набирали свыше 10 миллионов просмотров. И тут реально происходит взрыв. Расследование по Путину, 100 миллионов просмотров на этот момент, и из них львиная доля – это россияне. Значит, что-то же их заставило смотреть. Если их все устраивало в их стране, если Путин действительно настолько популярен, да, они плевать бы хотели на самом деле. Ну, там одним глазком посмотрели, что-то услышали в пересказе НТВ «Россия-1». Ну, а зачем смотреть? То есть, если они смотрят, значит, у них появляется потребность, значит, они видят контраст с собственной жизнью, и они видят контраст с жизнью Путина. Подождите, нам рассказывали совершенно другое. Наш же лидер, он раб на галерах. А на галерах нет, извините, аква-дискотеки, нет шестов с пилонами, понимаете, и нет вот этого игрушечного автотрека. То есть, вот,
для
вот,
рабов нет, а для тех, кто на галерах, так сказать, прохлаждается, ну, вот, все это есть.
То есть, условно, мы о чем говорим, что потенциал протеста в России недооценен. Он есть. И вот количество просмотров фильма Навального, оно как раз свидетельствует о том, что вот эта латентная протестность, она внутри общества существует.
Я совершенно с этим согласен. На самом деле сейчас просто еще наслаиваются два фактора. Во-первых, это фактор такой борьбы поколений, потому что протест, во-первых, довольно сильно помолодел. И то, что мы увидели за последние несколько лет, не только на вот последних акциях протеста, это то, что то поколение, которое выросло просто, можно сказать, при пожизненном правлении Путина, пожизненном для них, они, в общем, оказались совсем других взглядов. И это очень хороший знак. Вещь номер два – это продолжающееся расслоение общества. Экономическое, в первую очередь, социальное расслоение общества. И в данном случае, собственно, сам Навальный с момента своей президентской кампании, можно сказать, немножко поливел в этом смысле. Да? Там все эти попытки построения профсоюзов, да, прихода в регионы как раз на повестке социальной справедливости. Он как раз очень такой хороший катализатор для людей, ну, которых достало жить бедно, прямо скажем. И поэтому Навальный как раз очень гораздо интереснее, мне кажется, воспринимается в регионах. И поэтому вот то, что мы видели на протестах 23-31, мы видели не самую интересную Москву на этих протестах, мы видели очень интересные регионы, в которых выходило очень много людей, причем не только там, не знаю, в Екатеринбурге и Новосибирске, мы видели Владивосток, там мы видели довольно маленькие города, на самом деле, там Липецк какой-нибудь, в которых, в общем, выходили тоже сотни и тысячи людей. Такого никогда не было, такой широкой общественной мобилизации. И я думаю, что на волне того же Хабаровска, за которым мы все следили в прошлом году, то, о чем можно говорить, что регионы начинают потихонечку политически децентрализироваться от Путина, дистанцироваться от Путина. Да, там тот же Хабаровск, Хабаровская область, я очень тяжело себе представляю, что вот этот регион будет сейчас находиться в орбите Кремля хоть в какое-то ближайшее время. Он может быть под внешним управлением, под которым он сейчас находится, после того, как туда прислали варяга-губернатора. Да, но политически он поддерживать эту власть не будет. Я думаю, что сейчас мы увидим, что в России, в том числе в Сибири, появится больше таких регионов, и это как раз хороший знак о том, что протестность нарастает. И Москва тут как раз отстает, я считаю, потому что Москва все-таки регион зажиточный, и поэтому там, собственно, протестующие в Москве не так активно обороняются от ОМОНа, как в том же Питере, который в два раза беднее.
Тарас, вот украинские журналисты очень часто задают вопрос сейчас, вот, а каковы следствия, если действительно российский режим займется внутренними проблемами, будет вот так ослаблен? Что это означает? Что он будет уходить от украинских вопросов? Или, например, вот захочет маленькую переносную войну, сказать, повторить Крым, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем? Ведь Крым-то начинался тоже, когда рейтинг Путина падал, абсолютно, причем катастрофически.
Абсолютно. Исходя из предыдущего опыта, из того, что мы знаем о том, как мыслит Владимир Путин, он всегда решает внутренние проблемы за счет внешних. Поэтому в этой ситуации, я бы сказал, намного выше вероятность того, особенно на фоне сейчас запрета пророссийских трех каналов, и это тоже имеет прямую связь с происходящим в России, Путин не может не ответить на агрессивные действия не просто в отношении этих каналов, а это же вызов его резиденту, это вызов человеку, который является идеальным, как он называл сам его, украинским патриотом. Он говорил, что Виктор Медведчук это есть для него идеальный патриот Украины.
И даже националист.
И даже националист, конечно. Да. Поэтому Владимир Путин не может не ответить на этот вызов, как он не мог и не ответить на ситуацию с Навальным. А действовать он может всегда одним способом, увеличением эскалации, увеличением насилия. Поэтому, к сожалению, сегодня, с учетом ситуации внутри России кризисные и Навальным, и ситуации, связанные с запретом вот этих трех промосковских каналов, я думаю, что вероятность эскалации для Украины, к сожалению, вырастет.
А как вы думаете, Григорий?
Я не совсем согласен. У эскалации насилия в Украине в данном случае есть очень конкретный предел, потому что линия фронта сейчас, я думаю, достаточно глубокая, и вряд ли мы увидим какие-то прямо серьезные действия. Может быть, усиление активности, но не более того. Другое дело, что я вижу, например, обратный тренд, что после того, как, собственно, насилие из России экспортировалось в Украину, Сирию, Грузию и далее по списку в течение довольно долгого времени, то, что мы видим сейчас, это, собственно, возврат этой политики насилия, на его перенос на территорию
России. Когда уже с российскими гражданами общаются, да, так, как общались раньше с иностранцами.
Именно так, да. И, соответственно, вот эти звоночки, 11 тысяч задержанных и побитых людей, которых мы видели с вами в течение последних нескольких недель, это как раз начало переноса этой политики насилия с того же востока Украины на, собственно, всю территорию России сейчас.
Ну, и это, кстати, именно то, о чем мы очень часто говорили, когда, в принципе, обсуждали вопрос последствия тех войн, которые проводились действующим российским политическим руководством, как можно сказать, внутри российской территории, если мы вспомним Северный Кавказ, так и со странами постсоветского пространства. Как это реально отразится на обычном гражданине Российской Федерации? Вот мы видим сейчас первые плоды, я бы сказал, войн уже в самой России, вот на тех акциях, которые мы наблюдаем в последние недели, к сожалению. Сегодня мы говорили с политическим экспертом, руководителем проекта «Свободный Крым» Тарасом Березовцом и директором Дома Свободной России в Украине Григорием Фроловым. Спасибо, господа, что были с нами в эфире.
Благодарю.
Программу «Других к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до следующих встреч, господа. Удачи!